проблема только в одном. В 40-й статье закона о третейских судах. Ну, сейчас закон об арбитраже, все еще там есть та же 40-я статья, хотя это новый закон. Это статья, которая в какой-то момент убила во мне всю веру в какое-то оправдание третейских судов, в том, что это может быть в России эффективный институт. Пока есть 40-я статья, в том виде, в каком она есть, нет. Ну, соответствующая статья арбитражного кодекса.
Что же это за статья такая?
Привет, это Копикаст. Мы говорим об интеллектуальной собственности и обо всем, что с ней связано. У микрофона Виктор Горский-Мочалов.
И Антон Яндресяк.
И мы сегодня будем обсуждать дело Яндекса и Рамблера. Мы уже обсуждали его ранее. Сейчас это дело находится в какой-то пиковой стадии, в том плане, что уже вынесено решение суда первой инстанции, суда по интеллектуальным правам. Скорее всего, будет касаться в президиуме суда по интеллектуальным правам. Есть кое-какая деталь, которую мы отдельно сегодня обсудим в сегодняшнем подкасте. Но для начала давайте вспомним, что вообще было в этом деле. В смысле, о чем вообще это дело. Нам, я надеюсь, поможет Антон.
Да, безусловно. Мы уже говорили про это дело как-то в начале года. Там большое-большое достаточно противостояние двух IT-гигантов российской IT-индустрии. Яндекс в свое время зарегистрировал товарный знак Яндекс Афиша, который он... Ну, у них приложение такое есть, они активно его продвигали достаточно, но мы все знаем и, наверное, раньше имели дело с обычной афишей, которая на настоящий момент Рамблеру принадлежит, и Рамблер, соответственно, пришел с возражением в Роспатент, ссылаясь на пункт 10 статьи 1483 и утверждая, что регистрация товарного знака Яндекс.Афиша противоречит закону, поскольку непосредственно в состав этого Яндекс.Афиша входит словесный элемент афиша, который охраняется на имя Рамблера, и только Рамблер может использовать там это слово для индивидуализации своих товаров или услуг. Яндекс, соответственно, проиграл дело в палате по патентным спорам. Палата согласилась с мнением Рамблера и прекратила правовую охрану товарного знака Яндекс Афиша, с чем Яндекс не согласился в корне и пошел в суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительного решения палаты по патентным спорам. Ну и как Виктор уже сказал, Яндекс проиграл в суде по интеллектуальным правам и, скорее всего, пойдет далее в кассацию.
Вот это если довольно коротко, странное, что происходит. Это довольно странное дело, потому что там такая история была, что товарный знак Рамблера, афиша, зарегистрирован довольно давно, по-моему, еще с начала нулевых. Это странно, что Роспатент так легко и так быстро, что очень важно, зарегистрировал совсем недавно товарный знак Яндекса, Яндекс.Афиша. Он это сделал действительно в очень короткие сроки. Но когда пришел Рамблер, быстро опять переобулся и принял решение в пользу Рамблера, признав, что да, действительно, знак был неправомерно зарегистрирован. И сейчас Роспатент очень активно и довольно агрессивно отстаивает в суде по интеллектуальным правам свое вот это решение в пользу Рамблера. Мне кажется, что это, ну, не то чтобы очень странно, но и довольно примечательная деталь. Мы еще обсудим это решение суда по интеллектуальным правам. Первая инстанция, оно вынесено 30 октября, совсем недавно. Оно стоит того, чтобы его прочитать, там почти 50 листов текста. Но сейчас мы обсудим кое-какую деталь, которая была в этом деле, которая нас немножко вдохновила на этот выпуск. Там была такая история, мы про нее писали в нашем телеграм-канале Games of Brands. Когда Яндекс пришел, ну, точнее, спорил с Роспатентом по поводу того, оставлять ли в силе правовую охрану товарного знака Яндекс.Афиша или все-таки отменять его, Яндекс, пытаясь защитить этот знак, принес в Роспатент социологический отчет. Это довольно распространенная практика, потому что считается, что определить, есть ли нарушение товарного знака или нет, есть ли сходство в товарных знаках и других обозначениях или нет. Ну, в общем, все вопросы восприятия обозначения, они обычно решаются как бы с точки зрения потребителя, поэтому мы обращаемся к разного рода социологическим службам, которые проводят социологические исследования. И такое исследование Яндекс принес. И это довольно непримечательно вроде бы. Примечательно то, что Яндекс принес несколько решений от разных ведущих организаций. От ВЦИОМ, от Левада-центра и от лаборатории Российской академии наук. Это, ну, это очень круто. Я не знаю, Антон, вот объясни, почему это круто.
Ну, во-первых, это круто, потому что это довольно дорого. Будем, да? Можем с этого начать, потому что одно социологическое исследование стоит существенных денег, а Яндекс, соответственно, принес их 3. Но это, предположим, не самая интересная деталь, поскольку мы понимаем, что у Яндекса, что у Рамблера есть средства на защиту своих брендов и на различного рода судебные и внесудебные споры. Это окей. Более примечательная здесь деталь в том, что эти 3 института социологических исследований, которые ты, Виктор, назвал, считаются наиболее авторитетными, что ли, в российской социологии, и в общем и целом всегда, когда какой-то судебный спор, мы это видим на практике, стороны приносят социологические исследования именно из этих институтов. И чаще всего бывает как, что одна компания приносит там условный ВЦИОМ, вторая Левада-центр, и дальше начинается большая-большая вражда, юридическая тяжба относительно методики исследования, кто был прав, кто не прав, там вот это все. И суд оценивает 2 равнозначных по авторитетности источника, так скажем. В данном случае Яндекс, получается, лишил возможности Рамблер обратиться в социологические институты, которые обладают достаточным авторитетным весом. И как мы в своем телеграм-канале отмечали, да, у Рамблера все еще есть возможность обратиться в менее известные институты социологии, в какие-нибудь государственные университеты на социологические факультеты и так далее, и так далее. Действительно, да, есть большое количество более маленьких компаний, которые занимаются социологией. Да, действительно, мы не можем напрямую сказать, что у них неточное исследование, потому что они не в ЦИОМ. Так, мы не можем сделать это ни с точки зрения закона, ни с точки зрения формальной логики, поскольку мы должны оценивать методику. Но все равно получается, что любой судья и любой правоприменитель всегда будет отталкиваться внутри себя все равно от некой авторитетности источника. И получается, что Яндекс своими этими вертолетными деньгами, так скажем, прилетел и закидал возможность Рамблера обратиться к авторитетным источникам, поскольку эти авторитетные институты уже подписали соответствующее условное соглашение и провели социологическое исследование на тему. Они не могут проводить социологическое исследование повторно на эту же тему, поскольку они уже вступили в отношения с Яндексом. Вот, что нас вдохновило, на что нас вдохновила эта ситуация, так это на разработку некого джентльменского соглашения, что ли, по аналогии с международным гуманитарным правом. Международное гуманитарное право — это отрасль международного публичного права, которая занимается в том числе правилом ведения войн и конфликтов, которые запрещают там различные роды химическое оружие, запрещают какие-то специальные снаряды, которые причиняют особую боль, особые страдания. Вот все запрещено, и государство на межправительственном уровне в какой-то момент пришли к выводу, что, ну да, если даже мы будем воевать, то давайте делать это честно, и чтобы у всех были нормальные, понятные и одинаковые более-менее условия. Здесь, как мне кажется, можно тоже выработать какое-то такое же джентльменское соглашение, что страна не может пользоваться своими какими-то финансовыми преимуществами или еще как-то, и не может вести себя таким образом, чтобы лишить оппонента в суде возможности принести доказательства достаточной авторитетной силы.
А ты как себе это представляешь? Какой-то национальный договор, даже не так, какой-то национальный закон, устанавливающий правила, ну, какие-то дополнительные правила к арбитражному процессуальному и гражданскому процессуальному кодексам? Или международный договор на случай, если речь идет о судебном споре между международными компаниями или просто компаниями из разных стран?
Ну, мне кажется, что это может быть как на наднациональном, так и на национальном уровне некое соглашение, однако мне все-таки кажется, что это не должен быть закон в первую очередь, потому что если мы введем соответствующие там какие-то дополнения к арбитражному процессуальному или гражданскому процессуальному кодексу, или там внесем изменения в закон о международно-коммерческом арбитраже, там условно, мы тем самым признаем, что есть некая разница и неравенство доказательств, а мы не можем исходить из этой предпосылки. Мы не можем на уровне закона говорить, что социологическая там, компания, которая занимается социологическими исследованиями А, лучше, чем компания Б, В, Г и так далее. Вот, поэтому, вероятнее всего, это должно быть что-то наподобие меморандума. Вот помнишь, мы с тобой обсуждали меморандум, опять же, технологических российских компаний, которые договорились между собой и между правообладателями и Роспатентом, там такой трехсторонний договор был о том, что...
Роскомнадзором.
Ой, Роскомнадзором, да, точно, оговорился, что они будут удалять, компании технологические будут удалять ссылки из выдачи, с поисковой.
Да.
Вот, здесь можно было бы, наверное, подумать о чем-то примерно таком же, какое-то открытое соглашение, в которое может вступить любой участник экономических отношений на территории Российской Федерации о таком джентльменском, опять же, ведении процессуальной войны, как-нибудь так.
Может быть, это будет работать через непопулярную систему саморегулирования юридических услуг, через там превращение всех юристов в представителей обязательно в адвокаты. То есть, если у тебя нет статуса адвоката, ты не можешь представлять интересы в суде кого-либо в России. И в этом случае адвокатская палата может устанавливать какие-то этические правила ведения судебных споров, участия в судебных спорах, и скажет, если вы используете экономические преимущества своего клиента, чтобы победить вашего оппонента, вы ведете себя неэтично, вы нарушаете какой-то баланс, вы явно как-то так злоупотребляете правом, и мы вас изгоним из нашей адвокатской тусовки. Может быть так?
Ну, слушай, это тоже, кстати, как опция, но здесь, как ты правильно заметил, нужно дополнительное основание в виде обязательного адвокатского статуса. То есть обязательного участия представителей в некой саморегулируемой организации. Хотя, учитывая последние изменения в процессуальном законодательстве, вероятно, когда-нибудь мы к этому придем, но в настоящий момент пока нет. И мне кажется, что все-таки нет особых оснований для того, чтобы вводить обязательную там адвокатскую монополию. Но пока ты говорил, я подумал еще немножко над своей идеей, и тоже странно получается, что да, есть некое соглашение, но никаких процессуальных обязанностей оно напрямую на компании, на лица, которые вступят в этот меморандум, они не накладывают. В итоге, единственное, чем мы можем оперировать здесь, в данном случае юридическим механизмом, это некий процессуальный стопель о том, что вот, ты во всеуслышание заявил, что ты не будешь так делать, и стал так делать, поэтому мы эти доказательства будем считать там полученными условно с нарушением закона. Потому что, ну да, свобода договора, ты вступил в некое соглашение и нарушил его. То есть можно сказать, что это незаконное доказательство, и мы его учитывать не будем. Но тоже не очень понятно, будет ли это работать так, как я сейчас сказал.
На самом деле, я сначала скептически относился к этой идее, и думаю, опять что-то Антонио такое придумал, хулиган. Но на самом деле, я сейчас думаю, мне нравится, потому что мне нравится, скажем так, красота того, что происходило бы, потому что есть проблема, которая заключается в том, что да, формально участники спора в процессе равны, но фактические обстоятельства говорят о том, что они экономически не равны, и их экономическое неравенство позволяет им с разной эффективностью использовать те формальные права, которые у них есть в судебном процессе, и поэтому, скажем так, формально они равны, но в итоге они не равны. И вот как бы влияет на процесс что-то внешнее, не предусмотрено процессуальным законом. И вот такие, скажем так, контрмеры, которые ты придумал, они также не через процессуальный кодекс, но, кстати говоря, все еще через какие-то правовые меры могут влиять на процесс. И в то же время это не будет нарушать принцип, согласно которому все процессуальные нормы должны быть установлены только в процессуальном кодексе. Это очень важный принцип, который я, в общем-то, очень люблю и отстаиваю. Мы даже с тобой спорили про проблему несоблюдения этого принципа, когда у нас появились онлайн-судебные заседания, которые арбитражным процессуальным кодексом не установлены. Всем удобно, но, в общем-то, нарушается АПК. В общем, это долгая история. В данном случае, мне кажется, что это тот случай, когда на самом деле допустимо влиять на процесс с помощью каких-то действительно правовых инструментов, не нарушая при этом принцип, тот принцип, что все должно быть урегулировано только процессуальным кодексом. По-моему, это очень круто.
Ну, действительно, это бы повлияло на сглаживание фактического неравенства, которое есть между сторонами, потому что здесь мы понимаем, что ну, действительно есть некая, что разница в финансовом условном положении между сторонами может непосредственно повлиять на результаты судебного спора. И это никакой не коррупциогенный фактор, нет, это просто такая ситуация, что есть некое более сильное с точки зрения судьи, кого угодно, в общем, доказательства, есть более слабое, и доступ к более сильному, он, соответственно, во-первых, больше стоит, а во-вторых, он прямо ограничен несколькими предложениями на рынке, вот.
Да, на самом-то деле это ведь действительно очень серьезная проблема, про которую часто говорят, проблема вот, экономического неравенства участников спора, которое приводит к несправедливым судебным решениям. И такой базовый способ решения этой проблемы по умолчанию заключается как бы в том, что стороне закон гарантирует, что если вы потратились на процесс и выиграли его, то вы получите компенсацию всего того, что вы потратили на этот процесс. Но мы-то знаем, что это не работает, и в этом проблема, потому что мы точно знаем, что когда мы приходим в суд и говорим, мы выиграли спор, мы потратили на это, там, допустим, 1 миллион или 1,5 миллиона рублей, условно говоря, ну, сколько примерно стоит посудиться, ну, зависит от ситуации. И,
ну, социопатасом, мне кажется, оно так и выходит, наверное.
Ну, в общем-то, примерно там 1 из 100 судей, ну, даст тебе всю компенсацию. Практика показывает, что судьи почему-то боятся в России компенсировать такие большие траты на судебные споры, и в этом есть, как я понимаю, некоторое другое разумное зерно, которое заключается в том, что судья, как мне представляется, хотя бы думает, и если он думает, наверное, думает, что если сейчас я потребую с проигравшей стороны, которая и так еще что-то отдала по результатам этого спора, какие-то колоссальные деньги, которые были потрачены выигравшей стороной, то это такая нагрузка, которая приведет к тому, что судебные процессы станут чрезвычайно обременительными. Все-таки судебные споры должны рассматриваться как, ну, более-менее, хотя бы в какой-то мере комфортный способ разрешения споров, потому что если в суды люди будут бояться ходить, они будут ходить не в суды, а решать по понятиям и во дворах. Это не очень хорошо.
Ну да, это тоже такой способ устранения существующего фактического неравенства, но я бы хотел тут вставить свои 5 копеек про третейское разбирательство, которое мне тоже очень нравится, из-за которого я все время отстаиваю на различного рода наших посиделках, например, на работе. Если судебные споры в государственной системе станут обременительными до ужаса, дорогими и возлагающими колоссальные последствия на проигравшую сторону, или если у них будет какой-то более высокий порог вхождения, как там, например, очень высокая пошлина, по крайней мере, в арбитражных судах, в части споров предпринимателей. Понятно, что мы должны по-разному оценивать там условную государственную пошлину в судах общей юрисдикции и судах арбитражных, поскольку арбитражные суды — это такая мера защиты конституционных, наверное, прав, но связанных с твоим предпринимательским риском, бла-бла-бла. То есть здесь можно придумать очень красивое юридическое обоснование того, что арбитражный суд — это не единственный способ защиты твоих прав, и мы, в общем и целом, как государство, можем тебя и не особо защищать, потому что ты, как предприниматель, принимаешь на себя некие риски. Вот. Если у нас появятся некие предпосылки страшного суда, страшного государственного суда, возможно, очень сильно будут развиваться внесудебные методы, и не те, что ты назвал, связанные с подворотнями и прочим самосудом, а вполне себе правовые механизмы разрешения споров путем переговоров, путем медиации и путем третейского разбирательства. Потому что, в общем и целом, это, как мне кажется, очень сильно повлияет на судебную систему и повлияет положительным образом, потому что это значительным образом снизит количество судебных споров в судах. Соответственно, это пропорционально увеличит время судьи на каждый конкретный спор, и каждый конкретный спор судья сможет пропорционально более вдумчиво рассматривать. Это довольно простой механизм. При этом со всех высоких трибун, на различного рода там, политических, юридических форумах и так далее, заявляется постоянно о необходимости развития в России института медиации. Там, федеральный закон есть, специальный бла-бла-бла, но мы все понимаем, что вообще это был бы очень хороший механизм рассмотрения споров, потому что, ну, грубо говоря, большая часть споров, вот даже что у нас в практике, например, есть, она вполне себе решается, если стороны просто сядут за стол переговоров и обсудят насущные проблемы. И хороший медиатор может решить, в общем и целом, любой спор путем каких-то взаимных уступок, например, со сторон. Но при этом все понимают, что «Ой, госпошлина 3000 рублей, судебные расходы с меня никто не возьмет, но я пойду лучше в суд посужусь, 5 инстанций, там, 3 круга, чем сяду за стол переговоров с человеком, который у меня 20 тысяч рублей украл по договору, ла-ла-ла, я его так сильно не люблю, общаться с ним не хочу». И получается, что в общем и целом это так себе механизм. Повсеместный доступ к экономическому правосудию, он плохо сказывается на качестве правосудия, на скорости правосудия, на всем, на чем угодно. И в итоге получается, что государство всей своей машиной санкционной, условно, вписывается в каждый конкретный спор, где оно, в общем-то, и не очень надо. Поэтому мне кажется, что вот это повышение судебных расходов, взыскиваемости, и, кстати, в последнее время все чаще слышу от коллег, что суды взыскивают чуть ли не полностью расходы. Это очень сильно удивляет и вселяет надежду. Поэтому, вот, возвращаясь к мысли, повышение процента взыскиваемых расходов из требуемых, и в том числе, там, условно, повышение входной государственной пошлины, мне кажется, очень хорошо бы сказалось, и устранение вот этого в данном случае фактического неравенства, оно, как, наверное, не нужно в этом смысле.
Ну, в этом есть большой смысл, безусловно, потому что вот такие альтернативные способы разрешения споров, как медиация, арбитраж, должны все-таки быть, как бы сказать, в целом, в конечном итоге, более доступны, чем обычные суды. Ну, по крайней мере, если мы говорим об экономических спорах. Понятное дело, для споров между там компанией и гражданином, то здесь так себе, наверное, арбитраж и медиация подойдут. А для экономических споров действительно, мне кажется, нужно сделать все необходимое, чтобы хотя бы значительная часть этих споров ушла в медиацию и арбитраж. Тут только проблема в том, что с медиацией более-менее ладно. Я очень люблю арбитраж, очень люблю третейские суды. Мне кажется, это само по себе замечательное решение цивилизации. Мне нравится, что правосудие в подлинном смысле правосудие, несмотря на то, что Конституционный суд России не считает, что третейские суды — это правосудие. Я думаю, что это действительно правосудие, которое может вершиться частными лицами, частными судьями. Во-первых, это работает, во-вторых, это эффективно, в-третьих, это почему бы нет? Это примерно такое рассуждение.
Да, проблема, я чуть-чуть тебя перебью, возвращаясь к нашей заглавной сегодняшней теме, третейские суды, арбитраж, в принципе, тоже позволяет сгладить вот это существующее фактическое неравенство, потому что условный арбитраж ad hoc или институциональный арбитраж может прямо в своих процедурах запретить приносить там социологические исследования от всех значимых авторитетных служб российских, например. И это будет вполне себе процессуальная норма уже, потому что, как мы знаем, все споры в третейском суде рассматриваются в соответствии с правилами конкретного третейского суда.
Да, очень здорово можно с помощью таких третейских соглашений, ну, точнее, соглашений о проведении третейского разбирательства, с помощью таких соглашений создавать новые правила, которые устранят неравенство экономическое. Проблема только в одном. В 40-й статье закона о третейских судах. Ну, сейчас закон об арбитраже, все еще там есть та же 40-я статья, хотя это новый закон. Это статья, которая в какой-то момент убила во мне всю веру в какое-то оправдание третейских судов, в том, что это может быть в России эффективный институт. Пока есть 40-я статья, в том виде, в каком она есть, нет. Ну и соответствующая статья арбитражного кодекса.
Что же это за статья такая?
Я могу пересказать, слушайте.
Ну давай.
Собственно, эта статья говорит, что если арбитраж, третейский суд, частный суд принял какое-то решение по итогам спора, то это окончательное решение. И государственный суд не будет пересматривать это решение. Можно в государственном суде оспорить исполнение этого решения арбитража. Но для того, чтобы государственный суд сказал, что исполнять решение этого арбитража нельзя, нужно подтвердить такой стандарт неисполнимости, который практически недостижим. Речь идет о том, чтобы убедить государственный суд в том, что исполнение этого решения арбитража будет нарушать аж на публичные, сверхимперативные нормы какого-то права. Ну, то есть это значит, что практически никакое, почти никакое решение арбитража невозможно отменить в государственном суде. И это не совсем правильно, потому что, когда Конституционный суд рассматривал эту историю, он говорил, что с одной стороны, арбитраж — это вообще не правосудие, это просто что-то частно-правовое. И в этом случае непонятно, почему мы тогда даем такие полномочия арбитражу, чтобы действительно подменять собой полностью суд, раз мы не можем отменить это решение в суде и оспорить его. Хотя это, по сути, сделка, раз уж мы так смотрим на решение арбитража. И, во-вторых, Конституционный суд говорит, ну, это же действительно вот такая сделка между сторонами, и поэтому раз стороны договорились о том, что они отказываются, значит, от, ну, они, обращаясь в арбитраж, отказываются от возможности оспорить решение арбитража в государственном суде. Это их свобода в том, чтобы отказаться от этих прав. Я впервые тогда услышал, что у каждого есть возможность навсегда и абсолютно отказаться от своих конституционных прав на доступ к правосудию. Это ужасно. В чем проблема 40-й статьи? В том, что, и это мы точно знаем по практике, она используется в основном тогда, когда крупная компания заключает сделку с маленькой компанией, то есть компания-монополист заключает сделку с маленьким мелким бизнесом, который пытается выжить в этом регионе. И в этом договоре предусматривает, что все споры будут разрешаться только с помощью арбитража, причем определенного арбитража, который обычно находится в кармане у корпорации большой. И когда потом спор между сторонами разрешается, маленькая компания, естественно, проигрывает в арбитраже в третейском суде, и она хотела бы оспорить это несправедливое, явно не очень, может быть, иногда объективное решение арбитража, но она не может этого сделать, потому что есть 40-я статья закона об арбитраже. Я высказался.
Ну что ж, ладно, тогда теперь выскажусь я, потому что я скорее солидарен с Конституционным судом. Я абсолютно поддерживаю идею о том, что любой процесс, который рассматривается само по себе осуществление частной воли сторон путем обращения в арбитраж не является правосудием, рассмотрение дела арбитражем не является правосудием, потому что правосудие — это только государственное, не, часть государственного принуждения, так скажем, а в данном случае государственного принуждения не происходит. И я абсолютно поддерживаю норму статьи 40 о том, что решение арбитража является полным, окончательным и не подлежит отмене ни в каких случаях, за исключением нарушения сверхимперативных норм. Потому что в противном случае не может существовать институт арбитража в принципе. Когда ты любое решение можешь оспорить по любому поводу, там, да, в том числе по условно неправильному применению норм материального права в государственном суде, теряется весь смысл арбитража. Это получается еще одна ненужная абсолютно стадия рассмотрения спора, потому что в любом случае проигравшая сторона не согласится и пойдет в государственный суд. Зачем? Почему? Непонятно. В данном случае, и опять же понятно, почему происходит некий отказ от конституционных прав, потому что ты свою волю направляешь на некое частное внесудебное рассмотрение спора в тот момент, когда он уже возникает. То есть ты прекрасно понимаешь, что есть спор, который ты хочешь рассмотреть, разрешить каким-то образом. И ты, имея предусмотренную законом возможность обратиться в государственный суд и прибегнуть к институту правосудия, отторгаешь эту возможность и идешь рассматривать спор в неком частном порядке. Я не вижу здесь, на самом деле, никаких проблем с отказом от конституционных прав, потому что это не отказ от конституционного права, это реализация конституционного права. Ты его условно реализуешь путем необращения в государственный суд.
Ну, да.
Я согласен с тобой, что существует эта проблема, ну, она такая же достаточно типичная для экономических отношений, проблема присоединения к договорам, когда более сильный экономический субъект навязывает условия договора, и ты не можешь их никак изменить, он навязывает тебе арбитраж, в действительности этот арбитраж может иметь какие-то связи с большой корпорацией, потому что либо он сформирован из бывших членов этой корпорации, либо он просто каким-то образом постоянно рассматривает споры с этой корпорацией, поэтому он более ангажирован в ее пользу и так далее, и так далее. То есть тут можно много о чем говорить, но это уже скорее вопрос независимости арбитража, и он отличается от нашего сегодняшнего предмета. Мне хочется верить, что все это в действительности не так. Вот. Ну и как бы да, это есть проблема экономического неравенства, но она все равно, так сказать, она должна решаться другими методами, а не путем возможности обжалования решения арбитража в государственных судах, начиная с первой инстанции. Потому что в противном случае действительно просто мы теряем весь смысл института как такового.
Ну, может быть. Мне не кажется, что мы теряем весь смысл института. Я не очень понимаю, как можно допускать отмену решение суда первой инстанции, даже апелляционной инстанции, даже кассационной инстанции, даже второй кассационной инстанции, но не допускать отмену решения какой-то, извините, частной конторы.
Ну, потому что у тебя первая инстанция апелляционная, кассационная и вторая кассационная – это некая система государственного правосудия. Система правосудия, да, она так работает, потому что тебе государство предоставляет гарантированную Конституцией возможность максимально законного вынесения решения. В данном случае мы понимаем, что да, бывают ошибки в правоприменении, поэтому вот тебе две инстанции, которые умеют рассматривать спор непосредственно по доказательствам, и вот тебе еще две стадии, которые умеют рассматривать законность применения норм права без оценки доказательств. То есть каждый случай у тебя перепроверяется. Это вполне себе обосновано, поэтому мы можем это все постоянно отменять сколько угодно. А решение арбитража мы не можем отменять, потому что ты сам реализовал свое конституционное право и пошел при всей имеющейся машине правосудия государственной, пошел в некую частную контору, которой ты доверяешь. В этом же основной смысл арбитража, что ты назначаешь одного, как минимум одного из трех судей, арбитров точнее, и тем самым ты часть своей воли юридической отдаешь арбитражу. Ты же не будешь назначать людей, которым ты не доверяешь. Ты не будешь обращаться в условный институциональный арбитраж, которому ты не доверяешь. И даже в институциональном арбитраже у тебя есть возможность зачастую назначить арбитра по своему выбору, пусть там из заранее предложенной панели. Опять же, это позволяет рассматривать споры специализированного характера более четко, потому что даже на том же самом примере российского правосудия и на примере суда по интеллектуальным правам мы понимаем, что есть судьи, которые специализируются на конкретной отрасли права, и мы точно видим, что судьи, специализирующиеся, принимают решения по этой отрасли значительно лучше, чем не специализирующиеся судьи. И так будет на самом деле с чем угодно, с недвижимостью, с земельными отношениями, с налогами, вообще с чем угодно. Любая отрасль права очень сильно отличается от соседней отрасли, поэтому я, например, лучше бы доверил свой спор на рассмотрение людям, которые разбираются, у которых есть определенные компетенции, которые там очень много лет, например, работали в этой сфере и все очень хорошо понимают. В этом смысле арбитраж, то есть ты отказываешься от, ну, условно, конституционного права, от возможности прибегнуть к правосудию, но ты компенсируешь это более квалифицированным, что ли, рассмотрением своего спора, например.
Ну, я согласен, что есть действительно много доводов в пользу той же 40-й статьи закона об арбитраже. Хотя я все еще не переубежден, но это сложный вопрос. Еще более сложный вопрос. Как это все связано с теми социологическими отчетами, про которые мы говорили изначально? Тут бы вернуться обратно как-нибудь к этому. Не так уж это и просто. Ну, в общем, мне понравилась мысль. Мне понравилась твоя мысль о том, что действительно, если бы Яндекс и Рамблер схлестнулись между собой не в государственном суде, а в арбитраже, то они бы могли действительно договориться, что мы будем, ну, как-то, в общем, как-то бы ограничили круг доказательств, которые каждая из сторон может принести. Это, кстати, довольно интересная штука. Я, на самом деле, никогда не встречал, чтобы в арбитраже использовались такие способы. Это ведь действительно здорово. То есть, ну, как бы сложно представить, чтобы какая-то сторона подписала такое соглашение.
Ну вот да, действительно. То есть, опять же, возвращаясь к изначальной теме разговора, это все очень интересно и очень забавно, но есть некие сомнения, что частный субъект будет себя так вести, что он будет целенаправленно принимать участие в меморандуме неком и целенаправленно ограничивать свои возможности процессуального поведения в будущем. Потому что кто его знает, что произойдет дальше? Я могу себе представить такую ситуацию только если, например, все компании-конкуренты на конкретном рынке участвуют в этом меморандуме, и он распространяется только на случай, когда эти компании судятся между собой. Тогда, наверное, но опять же непонятно, зачем мне, как экономическому субъекту, заключать подобное соглашение с моим прямым конкурентом, потому что в какой-то момент я могу больше его денег заработать и использовать все процессуальные возможности, чтобы выжать его с рынка. Это даже не будет считаться там условно недобросовестным поведением, если он действительно что-то нарушил. В этом смысле скорее такой инструмент будет работать, если он будет разработан на уровне закона или на уровне некого международного права, да, опять же по аналогии с международным гуманитарным правом. Но проблема в таком случае возникает даже не в имплементации этого в национальное законодательство, а как и любая проблема с международным правом, что оно как бы так себе действует напрямую. Скорее, не действует напрямую. Все, что мы можем в данном случае, это использовать инструмент последующего воздействия на стороны конфликта, там, санкции какие-то, не санкции накладывать на лицо, которое отказалось от такого поведения. Потому что даже с международным гуманитарным правом, проводя параллели, действительно есть запрет на использование химического оружия в военных действиях, но при этом фактически ничто не мешает кому-нибудь использовать это химическое оружие. Есть запрет на использование разрывных пуль, при этом ничто не мешает каким-нибудь условным боевикам использовать подобные пули при ведении своих боевых действий, но впоследствии мы сможем их наказать. То есть это такое...
Ну это понятно, да, вот это все, да. Вот это все, да, международное право не работает, вот это все... Ну, я думаю, что, по крайней мере, точно сработало бы, на самом деле, может быть, если бы, как ты уже до этого говорил, была бы какая-то ассоциация, в которую бы одновременно входили и Rambler, и Яндекс, и они бы заранее договорились о том, что, например, какое-то общее положение, что если мы вдруг оказались по разные стороны баррикад в суде, то мы должны себя вести определенным образом, как-то честно, например, ну, не злоупотреблять каким-то экономическим превосходством, не, например, не обращаться во все ведущие социологические центры одновременно, чтобы не давать другой стороне ответить как-то. Это было бы здорово. Понятно, что вряд ли мы это увидим, но это было бы неплохо. Вот. Такие вещи действительно могли бы влиять как-то на процесс. В общем, да, мне нравится вся эта история. Мне нравится, что мы с тобой смогли увидеть в том, что происходит между Яндексом и Рамблером, какие-то поводы подумать о том, как могло бы работать лучше право фактически, если бы вне суда и вне... То есть, да, вне суда все участники рынка заранее как-то договаривались о каких-то правилах поведения, которые бы начинали работать в случае конфликта. Так бы конфликты лучше бы разрешались. И это было бы здорово. Кстати, последнее, что я хотел бы сказать. Вот мы с тобой как-то внезапно ушли в арбитраж, медиацию, вот это все. И вот ты сказал, вот проблема медиации, да, никто не ходит в медиацию, и в арбитраж особо никто не ходит. Ну, конечно, никто не ходит в медиацию и арбитраж. Как уговорить какого-то клиента из уровня среднего бизнеса или иногда даже крупного бизнеса идти в арбитраж или медиацию, если такие крупные компании, такие гиганты, как Яндекс и Рамблер, показывают, что они идут в суд, они идут в обычный государственный суд.
На самом деле тут еще проблема-то...
Как убеждать обычный бизнес... какого-то более низкого уровня, что арбитраж и медиация намного удобнее, намного круче. Вы только не смотрите, что самые крутые компании на рынке не пользуются этим, но вы идите, пожалуйста, вот в медиацию, арбитраж. Вот в чем проблема. Нету положительных примеров каких-то
ведущих. Есть еще одна проблема, на самом деле, помимо положительных примеров. То есть мы понимаем, что этот спор можно было купировать изначально путем обращения в медиацию, условно, когда мы понимаем, что вот Яндекс вложил много денег в развитие своего бренда Яндекс Афиша. Они, естественно, хотят получить на него права. И они, в принципе, понимают, что Афиша — это такое достаточно распространенное слово. С другой стороны, мы видим, что Рамблер на протяжении 20 лет вкладывал деньги в развитие своего бренда Афиша, и их тоже можно понять. И здесь мы садимся за стол переговоров и сразу все решаем. И дальше действуем в соответствии с неким соглашением, которое мы в процессе медиации выработаем. Это ок поведение. Но в данном случае, когда стороны уже обратились к государственным механизмам решения проблемы, а именно к палате по патентным спорам, мы уже не можем остановить эту машину, и мы уже не можем сесть за стол переговоров, потому что Роспатент и палаты по патентным спорам, они, им ничто не запрещает, естественно, но они не то чтобы очень сильно хотят идти в медиацию, и их ты вообще, наверное, не затащишь, потому что в данном случае для отмены решения административного органа тебе в любом случае нужно решение государственного суда. Ты не можешь отменить решение палаты по патентным спорам административного органа путем обращения в арбитраж или в медиацию. В этом смысле очень интересно привлекать Роспатент, и как любые другие органы, там, налоговые условно, в арбитраж и в медиацию. Потому что, а почему нет? Это было бы максимально приятно, когда ты приходишь в Роспатент и говоришь: Роспатент, вот ты мне решение вынес, а я сейчас в суд по интеллектуальным правам пойду на тебя жаловаться. Давай вот я не пойду на тебя жаловаться, а мы в медиацию с тобой сходим, обо всем договоримся. Садимся в медиацию, решаем все вопросы. Роспатент говорит: вот ваш знак противоречит таким-то пунктам. А мы ему объясняем, дальше находим какое-то совместное решение, что вот мы уберем там часть знака, они нам зарегистрируют в остальной части, ла-ла-ла. Ну, что это такое, какие-то внесудебные механизмы воздействия и взаимодействия с государственными органами, это было бы прям максимально интересно.
Такой идеи тоже может быть много вопросов, в том плане, что, например, немножко смущает, что это немножко может быть коррупциогенный фактор. Например, если за стол переговоров где-то в закрытой комнате стоят, садятся, точнее, Роспатент и какое-то частное лицо, это странновато. Ну, наверное, это все можно как-то решить с помощью каких-то гарантий. Но я бы не стал так расстраиваться по поводу того, что Яндекс уже формально находится на стадии спора непосредственно с Роспатентом, где Рамблер, ну, точнее, дочка Рамблера, участвует в качестве всего лишь третьего лица. В этом нет большой проблемы, потому что если, например, Яндекс и Рамблер за пределами здания суда все-таки договорятся, может быть, они договорятся гипотетически, и сообщат об этом суду, то суд задаст, и ты со мной согласишься, Роспатенту резонный вопрос. Если Роспатент продолжит спорить с Яндексом, чей интерес он защищает? Потому что если Рамблер уже как бы говорит, что ничего страшного, если есть товарный знак Яндекс.Афиша, то не очень понятно, за кого Роспатент дерется. И что это он тогда наезжает на частную лавку ООО «Яндекс»?
Ну, так мне понятно, кажется, это не проблема. Роспатент защищает уже свой интерес в сохранении его решения, которое он принял, потому что Роспатент считает это решение законным. И на момент рассмотрения спора, учитывая, что на момент рассмотрения спора Афиша была заинтересована в этом споре, поскольку обратилась с возражением, Роспатент будет, очевидно, защищать свой интерес. Хотя я в данном случае с тобой соглашусь, что у Роспатента по подобным спорам, на мой вкус, не должно быть своего интереса, и он не должен... Мы, в принципе, не можем давать Роспатенту возможность там, условно оспаривать решение суда или обращаться в суд с оспариванием собственных решений как-то, чтобы... Потому что в данном случае Роспатент покрывает, отталкивается от интереса правообладателя. И как только мы позволяем Роспатенту яростно отстаивать свои решения, когда в действительности правообладатель уже, например, утратил интерес в оспаривании и совсем согласен, это выглядит довольно странно. Это, например, рассматривается, когда Роспатент обращается с кассационными жалобами на решение суда по интеллектуальным правам единолично. То есть, например, мы приняли решение в Роспатенте, оно нам не понравилось, мы оспорили его в суде первой инстанции, и дальше к рассмотрению спора привлекли в суде правообладателя в том числе, то есть он был участником дела, он мог заявлять свои доводы и возражения. Его суд послушал и принял решение не в пользу правообладателя, а в пользу, например, нас, как оспаривающего знак лица. И дальше правообладатель не идет в кассацию, его устраивает решение суда. А Роспатент берет и единолично идет в кассацию. Понятно, что он защищает свой законный интерес в сохранении в силе его решений, которые он считает законными, но мне кажется, что это не очень правильный подход, потому что в данном случае получается, что ты воюешь уже не с каким-то частным лицом, у которого есть интерес в сохранении знака, который был, например, зареган незаконно, а уже со всей государственной машиной в лице Роспатента. И это мне не нравится.
Законный интерес Роспатента в сохранении своих решений — это, конечно, интересная конструкция. Ладно, в общем, я думаю, что он состоялся очень, с одной стороны, продуктивный, с другой стороны,
абсолютно
немножко
непродуктивный.
Абсолютно непродуктивный диалог, мне это понравилось. Мы обязательно в следующий раз, я хотел бы, чтобы мы в следующий раз обсудили все-таки вот это решение в пользу Яндекса суда по интеллектуальным правам, потому что мне интересно, как
Рамблера.
Суд по интеллектуальным правам, в пользу Рамблера, мне интересно, как суд оценил все те социологические отчеты, которые принес Яндекс. Мне интересно, как вел себя Роспатент, мне интересно, как вел себя Рамблер. Я хочу узнать, почему Рамблер победил. Я примерно представляю, почему Рамблер победил, но очень интересно, собственно, как на это все посмотрел суд. Вот. Подписывайтесь на наш подкаст на любых сервисах, где вам удобно слушать подкасты. На Ютубе на нас подписывайтесь, потому что мы есть в видеоформате, это тоже очень удобно. На случай, если вы предпочитаете смотреть прямо в глаза своему собеседнику, который к вам даже не обращается и разговаривает с кем-то другим. Да, это странно, я бы не стал подписываться на YouTube. В общем,
Не слушайте Виктора. Подписывайтесь на нас везде, где вам удобно слушать подкасты. Заходите на YouTube, ставьте пальцы вверх, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Подписывайтесь на телеграм-канал Games of Brands, где мы будем сообщать вам разные новости из мира интеллектуальной собственности, кроме подкаста нашего. И оставайтесь с нами. И всем пока.
Всем пока.